Тарик Али. Уинстон Черчилль. Его эпоха, его преступления. Посвящается Гарту Фоуксу, которому в год столетия с начала Второй мировой войны исполнится 23. Я надеюсь, что к тому времени многое сказанного в этой аудиокниге утратит актуальность, но опасаюсь, что эти надежды не сбудутся. Хронология. Уинстон Черчилль, слуга империи. 1874 год. Родился во дворце Бленхейм в Оксфордшире в семье члена парламента от консерваторов Рэндольфа Черчилля и богатой американской наследницы Дженни Джером. 1876 год. Рэндольф Черчилль становится личным секретарем вице-короля Ирландии, своего отца Джона Спенсера Черчилля, после чего семья переезжает в Дублин. С 1888 по 1895 год обучение в школе-интернате Хэроу и Королевской военной академии в Сандхерсте. С 1895 по 1899 год в звании второго лейтенанта зачислен в 4-й Ее Королевского Величества гусарский полк. Участие в боевых стычках на Кубе, в Индии и Судане дает материал для первых опытов в журналистике. С 1899 по 1901 год увольняется из полка и начинает карьеру политика. В качестве вольно определяющегося военного и журналиста участвует в событиях в Южной Африке. С 1901 по 1904 год избирается от консервативной партии в парламент, где представляет Олдем. 1904 год переходит в либеральную партию. С 1906 по 1908 год заместитель министра по делам колоний в правительстве Кэмпбелл-Баннермана. С 1908 по 1910 год получает должность министра торговли и промышленности в кабинете Асквита. С 1910 по 1911 год министра внутренних дел в правительстве Асквита. С 1911 по 1915 год первый лорд Адмиралтейства. С 1914 года член военного совета Асквита. С 1915 по 1916 год вынужден подать в отставку с поста первого лорда Адмиралтейства под давлением консерваторов, поставивших это условием своего участия в коалиционном правительстве Асквита. Вновь вступает в армию и отправляется на Западный фронт, но уже через несколько месяцев добивается разрешения оставить действительную военную службу. С 1917 по 1919 год министр вооружений в кабинете Ллойд Джорджа. С 1919 по 1921 год военный министр в правительстве Ллойд Джорджа. С 1921 по 1922 год министр по делам колоний. По результатам выборов 1922 года теряет место в парламенте. С 1924 по 1929 год переходит в консервативную партию. Канцлер казначейства в кабинете Болдуина. С 1929 по 1939 год выходит из теневого кабинета в знак протеста против предоставления Индии статуса доминиона. Выведен из состава правительства с 1931 по 1939 год. Сочиняет бульварные исторические романы. 1939 год. Первый лорд Адмиралтейства в кабинете Чемберлена. С 1939 по 1945 год премьер-министр. С 1945 по 1951 год лидер оппозиции. С 1951 по 1955 год премьер-министр. С 1955 по 1965 год в отставке. Умер в 1965 году в Лондоне в возрасте 90 лет. Предисловие. Нужна ли еще одна книга о Черчилле? Я не однажды задавал себе этот вопрос, но, кажется, так поступают очень немногие. Большинство людей, с которыми я разговаривал, в том числе многие из тех, кто не разделяет моих политических взглядов, были решительно настроены в пользу этого проекта. Причина этого проста и понятна. Сложившийся вокруг Черчилля культ буквально автоматически пресекал любую попытку серьезно обсудить его личность. Необходимость альтернативного взгляда ощущалась все острее, и вместо того, чтобы жаловаться на сложившееся положение, мне следовало самому заняться делом. Я не хочу сказать, что все историки, занимавшиеся Черчиллем, были лишены критических способностей. По теме написаны несколько очень неплохих книг, и дальше я буду ссылаться на них. Но сейчас речь не столько об альтернативном взгляде, сколько о защите права на такой взгляд. Сам Черчилль при всех его недостатках всегда обожал политические дуэли и становился их зачинщиком не реже, чем мишенью. Его эпигоны обладают гораздо меньшей политической и интеллектуальной уверенностью в себе и склонны относиться к любой серьезной критике как к лез-мажесте. Вот уж Черчилля оплевывать мы никому не позволим. Лез-мажесте, французский, оскорбление величества. Это совершенно неприемлемо. Участники одной антикапиталистической демонстрации в 2000 году обрызгали статую Черчилля на парламентской площади красной краской, а на голову ей водрузили кусок земли с газона, придав получившейся прическе сходство с иракезом. Тогдашний премьер-министр Тони Блэр был в ярости. Его пресс-секретарь записал в дневнике, что он отреагировал несколько чрезмерно, заявив, что такого рода вещи никогда не должны повторяться, и посоветовав впредь проводить подобные демонстрации за пределами Лондона. Обрызгивания краской то чаще, то реже продолжались и в последующие годы, достигнув пика в 2020 году, когда активисты движения Black Lives Matter намалевали на постаменте статуи «Черчилль был расист». Это далеко не самое страшное обвинение, которое можно выдвинуть против Черчилля, но оно вызвало бурю негодования. Дальше больше. В феврале 2021 года, когда работа над книгой подходила к концу, мне прислали приглашение на Zoom-конференцию в Черчилль-колледже в Кембридже, где предполагалось обсудить политику человека, в честь которого колледж получил свое название. Из участников конференции двое были выходцами из Южной Азии. Одна из них, профессор Прия Гопал, была и остается сотрудником колледжа. Нет ничего удивительного, что общий тон выступлений оказался критическим, поскольку дискуссия сосредоточилась на колонизации Индии и ее последствиях, в особенности на голоде в Бенгалии. Подробнее будет рассказано в главе 10 настоящей аудиокниги. Дискуссия прошла в спокойной атмосфере, но за ней последовала шумиха, поднятая в консервативной прессе. Газета The Daily Telegraph так озаглавила свой материал от 11 февраля. Участники рабочей группы в Черчилль-колледже заявляют, что премьер-министр военного времени был белым расистом и хуже нацистов. На самом деле никто ничего подобного не заявлял, но уже и этого хватило, чтобы сэр Николас Сомс, внук Черчилля, развернул знамя всеобщего негодования. Как хорошо известно всем, кто регулярно читает сатирический журнал «Правитай», интеллектуальное здравомыслие не принадлежит к числу свойств натуры Сомса, и его вмешательство лишь подтвердило этот факт. Однако он был живым потомком политика и целиком предоставил себя в распоряжение сил, ополчившихся на инакомыслящих. Спонсоры пригрозили отозвать финансирование, семья негодовала. И колледж в спешке распустил свою рабочую группу по теме «Черчилль, раса, империя», которая и организовала наделавшую столько шума конференцию. В знак протеста против этой капитуляции активисты местной ячейки движения Extinction Rebellion, XR, в ту же ночь аккуратно вывели краской слова «Черчилль был расист» на одной из кирпичных стен здания колледжа. Соумс охарактеризовал дискуссию в колледже как «новое дно в нынешней моде на огульное охаивание британской истории вообще и памяти сэра Уинстона Черчилля в частности» и пригрозил публично поставить ребром вопрос о том, заслуживает ли колледж и дальше носить имя Черчилля после проведения в своих стенах столь возмутительного мероприятия. Разумеется, обе стороны спора могли бы предложить лучшие имена. Уэлсли или Керзен от сторонников прославления империи, и Ганди или Мандела от их противников. Скорее всего, автор имеет в виду Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона, года жизни с 1769 по 1852, победителя Наполеона при Ватерлоо в 1815 году. Джордж Натаниэль Керзон, годы жизни с 1859 по 1925 год, вице-король Индии с 1899 по 1906 год, министр иностранных дел Великобритании с 1919 по 1924 год. Тем временем группа быстрого реагирования кембриджских XR ответила Соумсу: «В нашем городе множество учреждений, деньги на которые получены благодаря эксплуатации и колониализму. Мы не намерены мириться с тем, что колледжи Кембриджа вводят цензуру, скрывая правду о своих грязных связях в прошлом и настоящем. Наш город, как и страна в целом, отчаянно нуждаются в открытом и честном взгляде на наследие Британской империи, которая нанесла огромный ущерб людям по всему земному шару и продолжает причинять вред даже сегодня. С каждым днем все очевиднее становится глубокая взаимосвязь между вопросами глобальной, расовой, социальной и климатической справедливости. Уверенность в том, что обладатели денег, власти и военной силы имеют право как угодно эксплуатировать планету и ее жителей, подразумевает ответственность как за колониализм, так и за нынешнюю критическую ситуацию с климатом и экологией. Мы очень многому научились у борцов с расизмом и не позволим заметать российскую историю Великобритании под ковер». Таким образом, спор продолжается. Эта аудиокнига — еще один камень все в тот же огород. Она не зацикливается исключительно на самом Черчилле и не является биографией в традиционном смысле. Черчилль здесь рассматривается как представитель правящего класса, боровшегося против рабочих и инакомыслящих в своей стране и построившего гигантскую империю за ее пределами. Именно это сочетание обеспечило разгром организации рабочего класса Великобритании и колонизацию огромных территорий в Азии и Африке. Не изучив историю всех тех, кто сопротивлялся империализму внутри страны и в колониях, нелегко осознать, почему имя Черчилля до сих пор вызывает враждебность. Полвека назад, в Пномпене, за обедом я разговаривал с Лоуренсом Дейли, лидером шотландских шахтеров. В беседе затрагивались разные темы. Грохот бомб, падавших на Вьетнам, эхом разносился по всему региону. Дейли был самоучкой, у него была от природы светлая голова, и он не принадлежал ни к одной политической партии. Разговор зашел о Великобритании. Чем, по его мнению, объясняется проигрыш Черчилля на выборах 1945 года? Что случилось с бережно пестуемым образом великого военного лидера? После секундного промедления Дейли ответил: «Никакой загадки здесь нет. Благодаря Тори страна оказалась по уши в дерьме. Люди чувствовали, что если они опять выберут Черчилля, тот заставит их приседать по команде». Как отметил Эрик Хобсбаум в своей книге «Индустрия и империя», после 150 лет постоянного роста британская экономика оказалась в бедственной ситуации, а массовая безработица превратилась в угрозу социальному спокойствию. Черчилль пытался обратить этот процесс вспять, прибегая к любым мерам, которые казались ему необходимыми. Его излюбленным методом было использование силы. В этом он останется непреклонным, ни разу не дрогнет и не раскается. Он так до конца и не понял, что успехи Америки и Германии во многом обусловлены взлетом научных исследований и развитием технологий. Британские университеты не реформировались, и они продолжали работать по старинке, упустив момент, когда еще можно было догнать США и Германию. Самодовольный правящий класс Великобритании, вскормленный плодами империи, оказался неспособным сократить отставание. Победа 1945 года, прославляемая как «звездный час» Черчилля, обернулась для Британской империи тяжелым поражением. Черчиллю и его имитаторам